Прочитаем из Евангелия от Матфея, из 7 главы, 2 стиха, 13 и 14. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь». И немногие находят их. Аминь. Вопрос, на который я предлагаю порассуждать, почему люди уходят из церкви? Почему, придя в церковь, люди, некоторые, уходят из церкви? Почему возник такой вопрос в последнее время? Много общался я на тему, как приводить людей в церковь. И задавал вопрос пасторам, служителям, простым членам церкви. И многие так смотрят на меня и говорят, а у нас, по-моему, сейчас другая проблема. Я говорю, ну, это... Главная тема, вот буквально недавно один брат говорит, да, это тема главная, тема важная, как привести людей в церковь. Но представляешь, сколько усилий было приложено к тому, чтобы человек пришел в церковь. С человеком познакомились, за него молились, ему свидетельствовали, как бы посеяли, поливали, удобряли. Он пришел в церковь, мы видели, как он радовался, когда покаялся, как он крещение принимал. И представляешь, насколько печально, когда человек ушел. Ушел из церкви. Почему так происходит? Что сделать для того, чтобы люди не уходили из церкви? Ну, прежде, что такое церковь? В Новом Завете слово «церковь» употребляется... В трех значениях. Вселенская церковь, поместная церковь, домашняя церковь. Если в интернете наберем в поисковике «церковь», множество выпадет наименований, и православная, католическая, протестантская, баптистская, лютеранская и множество других. Есть сегодня даже такие, в которой не звучит проповедь Евангелия. Они так и называют себя церковью атеистов. Я слышал, что даже некоторые сатанисты собираются и хотят представить свое сообщество как церковь, что вообще страшно. Как-то один гость из Германии говорит, мы стараемся в семинарию приглашать в основном верующих пасторов. Мы спрашиваем, что значит верующих пасторов? А оказывается, есть такие пасторы, которые не верят в Бога. Человек поступил в университет, на богословский факультет, закончил это учебное заведение, получил диплом, и он может преподавать, а сам в Бога не верит. Но, когда мы читаем Слово Божье и смотрим, что Слово Божье говорит о церкви, мы видим, что под церковью подразумевается особый избранный народ. Это собрание святых, собрание детей Божьих. Люди, которых Господь вызвал из этого мира. Это особый, особый святой Божий народ. В церкви, в отличие от других сообществ, есть в разных сообществах есть уставы, положения, какие-то правила. Вот в церкви истинной, в церкви Иисуса Христа, здесь все устроено и отношения построены не по понятиям, не по взглядам, которые у пастора или у руководящих братьев в церкви. Церковь есть столб утверждения истины. И в церкви проповедуется Слово Божье. И взаимоотношения в церкви, порядки, правила установлены самим Иисусом Христом, потому что Он есть глава церкви, а члены церкви являются Его телом. Церковь, о ней говорится, как о невесте Иисуса Христа, о которой Он печется, заботится, которую любит. Почему люди приходят к Иисусу Христу? По каким причинам? Ну и, соответственно, почему люди в церковь приходят? А причины разные. Буквально перед тем, как сюда выйти, я спросил брата, говорю: брат, почему, как вы думаете, люди уходят из церкви? Он говорит: мой отец говорил примерно так. Каждый ищет что-то свое. И если он в церковь пришел ради какой-то цели, и вдруг нашел, что искал, он это получает и потом уходит. Может быть, славу кто-то искал, может быть, невесту себе искал. Причины разные. Но тот, кто ищет Господа, тот, кто ищет спасения, тот, кто ищет лица Божьего, когда они сюда придут и вкусят любовь Божью, вот это состояние, когда ты знаешь, что ты теперь дитё Божье. Вот мне не представляется, как, получив спасение, получив радость Святого Духа, уверенность в спасении в сердце, как можно уйти? Мне представляется это невозможным. Вы знаете нашего брата, Подберезский Игорь Витальевич. Мы сегодня с Антоном Станиславовичем, с хлебопреломлением его посетили. Я задал этот же вопрос. Почему люди, как вы думаете, уходят из церкви? Он ответил: мне представляется, что те, кто ушли из церкви, наверное, они туда никогда и не приходили. Вот по-настоящему. Потому что как можно уйти, если ты получил там то, что искал, если искал вечной жизни? Во время своего служения там в Тобольске я помню, как уверовала одна женщина, как она радовалась, покаяние такое было яркое. И вот однажды она пришла с вопросом. Я говорю, называю ее по имени, говорю: ну, я единственное, что могу ответить, только так, как написано в Слове Божьем. А Слово Божье говорит вот так: ты дочь Бога, дитё Божье. Слово Божье говорит вот так: но я хочу тебя предостеречь, предупредить. Если ты примешь вот это решение, о котором ты хочешь, то последствия вот такие. Ты не можешь быть членом церкви. Я не могу тебя называть сестрой, потому что то, что ты хочешь сделать, Слово Божье называет это грехом. Она ушла, через некоторое время пришла, говорит: то, что ты сказал, я это прекрасно все понимаю, осознаю, но хочу тебе прямо сказать, что заповедь учения Иисуса Христа пришли в противоречие с моими интересами. Выбор твой. Очень печально, очень горько, обидно, может быть, в какой-то степени, зная о том, сколько было сил приложено к тому, чтобы она познала путь Господень. Я хочу прочитать одну интересную историю из Евангелия от Марка, где мы из этой истории увидим, с какой целью люди ищут Иисуса Христа. Для чего они к Нему приходят? Начинается так. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его. Те, кто читает Евангелие, они знают, о чем идет речь. Вы знаете, о чем. Но если присутствует здесь человек, который первый раз слышит, может быть, эту историю услышит, эти слова, вот начало такое: когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его. Вот посмотрим, представим себе эту картину. Иисус Христос, его окружают ученики, все спокойно идут или стоят, разговаривают. Вдруг кто-то бежит, подбегает, и не просто подбежал, что-то говорит, но подбегает и падает пред ним на колени. Ну, конечно, Возможно, да, так оно, наверное, и было, что все обратили на него внимание. Что случилось? Ну, скорее всего, наверное, кто-то очень или сильно болен, при смерти, у него огромная нужда, большая просьба. Мы помним, были такие люди, которые, пожалуйста, приди, слуга мой больной, или просят исцелить дочь. Может быть, они, смотря на его поведение этого человека, думали, ну, наверное, болезнь какая-то очень серьезная. Возможно, они удивились, когда этот человек начал говорить. Он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Огромная нужда. Вот с этой нуждой он бежал, падает пред ним на колени и просит: что ж мне делать? Беда. Возможно, так. Что же побудило его искать вечную жизнь? Может быть, этот человек испытывал огромную материальную нужду. Каждый день в нищете, не доедает, не досыпает, нечем питаться, нечего одеть, нечего обуть. Думает, может быть, он будет иметь жизнь вечную, и там он будет иметь благословенную жизнь, комфортную. Иисус начинает с ним разговаривать. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Перед нами благочестивый человек, можно сказать, святой. С самого детства он исполняет эти заповеди. Раз он их знает, значит, он верующий человек, религиозный человек, соблюдающий все правила, атрибуты, которые предписывал закон, знает эти заповеди. Что ему не хватало? Он хотел иметь гарантию, что он, соблюдая это все, будет не только здесь, но и в вечности иметь жизнь благую, жизнь вечную. Написано: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». А почему Иисус Христос решил, что он богатый человек? Все, что имеешь, иди, раздай и следуй за мною. Ученикам он тоже говорил: следуйте за мною, но никому ничего подобного не говорил. Иди, продай и следуй за мною. Ну, некоторые бизнес оставили, работу оставили. Рыбаки, как Петр оставил свой бизнес, оставил хорошую должность Матфей. И вот к этому человеку было конкретное: если хочешь, иди раздай, продай, а все вырученные деньги, не просто половину, не часть, все деньги раздай нищим. Приди и следуй за мной. И будешь, и он ему гарантировал. Это не просто так вот ты раздал, и все, следуй за мною, но еще говорит, взяв крест. Ученики так посмотрели на него, видимо, подумали, это богатый человек, и каково же будет его решение? Богатый может себе очень много позволить. Хорошо питаться, одеваться, отдыхать. И все это вдруг сменить на безденежье, и не просто безденежье, но еще взяв крест. А они прекрасно, живя под игом Римской империи, понимают, что значит взяв крест. Это не сюда символ повесить, а они видели, как идут люди на каторгу или на место казни, неся на себе крест. Как это выглядит? Вот это перспектива. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус Христос не пошел вслед за ним убеждать его. Он его не остановил, давай еще поговорим. Он его оставил в покое. Он ему все сказал. И тот пошел. Когда он удалился, он посмотрел вокруг и говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Какова была реакция Иисуса Христа на его слова? Они смутились, улыбнулись, а написано, ученики ужаснулись, в ужас пришли. Иисус опять говорит им в ответ: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Ну и так далее. Вот берем поместную церковь, центральная московская церковь. Вот перед собранием я спросил Сергея Николаевича, за все время существования церкви сколько человек приняли здесь святое водное крещение? Вот в этой баптистерии сколько человек приняли водное крещение? Антон Станиславович говорит, где-то примерно, наверное, 25 тысяч. Сергей Николаевич говорит, намного больше. Каждый год десятки людей принимают крещение. Это центральная церковь, особенно в советское время. Сейчас церкви больше 130 лет. И люди раньше, когда был господствующий атеизм, они знали, что в Москве вот по этому адресу двери дома молитвы всегда открыты. Кто-то сказал, что для того, чтобы попасть сюда, в церковь, в дом молитвы, люди подходили, и один стоял, к нему кто-то вставал на плечи и через окно смотрели. Жажда была. Огромное здесь количество было людей. И на протяжении многих-многих лет здесь звучала проповедь. Люди каялись, люди приходили. Это благословенная церковь, уникальная в своем роде. Сегодня она имеет федеральное значение. Уникальная церковь. Орган для города Москвы. Бесплатный органный концерт. Один раз в месяц. Много благословений. И придя сюда, человек, а люди разные приходят, с разными нуждами, начинает, когда он покаялся, начинает вдруг слушать учение, проповедь отсюда звучит. Открываем послание к Ефесянам. И что слышит человек, придя сюда, когда он начинает учиться? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Я выборочно буду читать. Отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему. А если человек привык лгать, и ему выгодно лгать, может быть, он где-то вынужден лгать на работе. Вот он солгал, пришел сюда, а здесь звучит проповедь. Говорите истину, каждый друг другу. Отвергните ложь. Дух Святой его будет обличать, а ты сейчас солгал. Ты ехал в трамвае, а кондуктор спросил, у вас проездной? Да, проездной. А у него не было проездного. Зайцин проехал. Солгал. Это один из моментов. Гневаясь, не согрешайте. А если человек гневливый? Кто крал, вперед не кради. А у него в кармане сворованные деньги или дома сворованные предметы. Это что значит? Это значит, надо взять их и вернуть. А как вернуть? Если они знают, что это я своровал, так это позор, это отношения разорвутся. Дух Святой начинает менять этого человека. Он может обижаться на проповедника, но проповедник ведь не свои понятия высказывает. Он проповедует из того, что Слово Божие говорит. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу сострадательны, прощайте друг друга, живите в любви, а блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас». И множество здесь есть повелений. Также не упивайтесь вином. А если человек привык? Господь помогает, Дух Святой помогает все это преодолевать. Но если человек внутри делает тайный грех, у него там есть в доме, в сердце чуланчик. Есть такой рассказ, аналогию. Человек приводит пример. Христос приходит к человеку и говорит, «Ты меня пригласил быть хозяином в твоем доме. Я очень рад быть твоим господином. Пойдем посмотрим комнаты». Зашли на кухню. «Чем ты питаешься?» «О! И ты вот этой мертвецкой пищей питаешься всякими греховными романами и все прочее. Удали, я не хочу, чтобы в доме, где я Господь, Царь, чтобы там находилось это. Посмотрим, что у тебя там, что у тебя в полочках. А это что за комната? Чуланчик. Давай зайдем туда. Мне бы не хотелось, чтобы ты туда заходил. Но я не могу, если ты сказал, что я господин всего дома, я должен везде навести порядок. Человек соглашается, ему стыдно, он открывает дверь, а там тайные грехи. Он исповедует, и Господь все это вычищает. Недавно разговаривал на эту тему с одним братом, и он говорит, смотришь, человек пришел в церковь, радуется, все, потом все реже появляется, спрашиваю его, у тебя все нормально? Все нормально. Что-то тебя давно не видно на собрании, да, ты знаешь, как-то вот некогда, работа и все прочее. Через время смотрит, он к нему подходит и говорит, не хочу играть двойную роль. Да, ты прав. Действительно, у меня произошло, я согрешил. Просто знай, что не хожу, потому что тайный грех увел его от Господа. Одним радостно присутствовать здесь. Нас душа влечет. Как-то утром здесь полвосьмого молитва. Вот на днях я участвовал здесь. Люди рано-рано пришли помолиться для того, чтобы в общении друг с другом побыть. Когда жарко, всегда здесь есть люди. Люди приходят Господа прославить. Здесь святое место. Мы получаем утешение, радость, духовную пищу, духовное наслаждение. Но, заканчивая, хотелось бы сказать еще об одном. Здесь написано, что мы должны жить в любви. Наши отношения, так как мы дети Божьи, у нас Отец, Бог есть любовь. Он наш Отец. Мы братья и сестры. И отношения друг с другом между нами должны быть основаны на любви. мой брат, старший брат, он ходил на собрания, он участвовал в молодежи. Но однажды группа молодежи собрались для того, чтобы что-то день рождения отметить, или какое-то там мероприятие было. Он тоже туда пришел, потом ушел, и после того, как он ушел с этого мероприятия, он больше не стал ходить на собрания, перестал ходить на собрания. Там ему дали понять, что «а мы тебя не приглашали, ты лишний». Он ушел. Ушел, когда ему было 16-17 лет, и до сих пор он читает, вроде бы как молится, мы за него молимся. Но вот рана, которую он получил, до сих пор, видимо, в нем кровоточит. Мы должны беречь друг друга. И если какой-то новый человек пришел, у него должно сложиться впечатление. И не просто впечатление, он должен почувствовать, что здесь семья, здесь Господь. Как подойдут к нему, поприветствуют. А знаем ли мы имя каждого друг друга? И, конечно, мы как семья, как дети великого Бога, Отца, должны стремиться к тому, чтобы наши взаимоотношения укреплялись, чтобы любовь наша возрастала, и через это Господь будет прославляться, и мы исполним волю Его. Мы прославим Его и будем и солью, и светом, как заповедовал быть нам Господь. Аминь.